Дэн Симмонс. Песнь Калли. Харлану Эллисону, который слышал песнь, а также Карен и Джейн, которые являются моими другими голосами. Есть тьма, она для всех. Лишь некоторые из греков и их почитателей в своем текучем рассвете, где дружба красоты с человеческими существами была идеальной, считали, что они отчетливо отделены от этой тьмы. Но и эти греки находились в ней. Но все равно, завязшие в грязи, терзаемые голодом, загнанные в сутолоку улиц, ввергнутые в войны, страдающие, несчастные, суетящиеся, получающие удары в живот, убитые горем, бесхребетное человечество продолжает восхищаться ими. Все его множество, кто из-под клубов черного дыма хаоса Везувия, кто среди вздымающейся калькутской полночи, вполне сознавая, где они.
Сол Беллоу.
Но это ад, и я не вышел из него.
Кристофер Марлоу.
Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать. Есть города, слишком безнравственные, чтобы испытывать страдания. Калькутта — именно такое место. До Калькутты я бы только посмеялся над такой идеей. До Калькутты я не верил в зло. Во всяком случае, в качестве силы, отдельной от действий людей. До Калькутты я был глупцом. Захватив Карфаген, римляне истребили мужчин, продали в рабство женщин и детей, разрушили громадные сооружения, раздробили камни, сожгли развалины, усыпали солью землю, чтобы ничто более не произрастало на том месте. Для Калькутты этого недостаточно. Калькутта должна быть стерта. До Калькутты я участвовал в маршах мира против ядерного оружия. Теперь я грежу о ядерном грибе, поднимающемся над неким городом. Я вижу дома, превращающиеся в озера расплавленного стекла. Я вижу улицы, текущие реками лавы, и настоящие реки, выкипающие громадными сгустками пара. Я вижу фигуры людей, вытанцовывающих, как горящие насекомые, как вихляющие богомолы, дергающихся и лопающихся на ослепительно красном фоне полного разрушения. Город этот — Калькутта. Не могу сказать, чтобы мне были неприятны эти видения. Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать. Один. Сегодня в Калькутте бывает все, что угодно. Кого мне винить?
Сангха Гош.
«Не езди, Бобби», — сказал мой друг. «Не стоит оно того». Шел июнь 1977 года, когда я приехал из Нью-Хэмпшира в Нью-Йорк, чтобы обговорить с редактором из «Харперс» последние детали моей поездки в Калькутту. После этого я решил заскочить к своему другу, Эйбу Бранштейну. Скромное конторское здание на окраине, приютившее наш маленький литературный журнальчик «Другие голоса», выглядело весьма непритязательно после нескольких часов созерцания Мэдисон-авеню с разряженных высот апартаментов издательства «Харперс». Эйб в одиночестве сидел в своем захламленном кабинете и трудился над осенним номером голосов. Несмотря на открытые окна, воздух в комнате был таким же вонючим и сырым, как и потухшая сигара, которую жевал Эйб. «Не езди в Калькутту, Бобби», — повторил Эйб. «Пусть это будет кто-нибудь другой».
«Эйб, все уже решено», — ответил я. «Мы вылетаем на следующей неделе».
После некоторых колебаний я добавил.
«Платят очень хорошо и берут на себя все расходы».
Молвил Эйб, передвинув сигару в другой уголок рта и хмуро уставившись в наваленную перед ним кучу рукописей. Глядя на этого потного, всклокоченного человечка, больше, чем кто бы то ни было напоминавшего заезженного букмекера, никто бы и подумать не мог, что он возглавляет один из наиболее уважаемых малых журналов страны. В 1977 году «Другие голоса» не затмевал старый «Canyon Review» и не вызывал необоснованного беспокойства по поводу конкуренции у «Hudson Review». Но мы рассылали нашим подписчикам ежеквартальные номера журнала. 5 повестей из тех, что впервые опубликовал наш журнал, были отобраны для антологии на премию О. Генри, а в посвященной 10-летней годовщине юбилейный номер пожертвовала повесть сама Джойс Кэрол Оутс. В разное время я перебывал в других голосах помощником редактора, редактором отдела поэзии и корректором без жалования. Теперь же, после того, как я в течение года предавался раздумьям среди Нью-Хэмпширских холмов и только что выпустил книгу стихов, я был лишь одним из уважаемых авторов. Но я по-прежнему считал «Другие голоса» нашим журналом, а Эйба Бранштейна — близким другом. «Но какого черта, Бобби, они посылают именно тебя?» — спросил Эйб. «Почему Харперс не отправит туда кого-нибудь из своих боссов? Раз уж это настолько важно, что они даже расходы берут на себя». Эйб попал в точку. Мало кто слышал о Роберте С. Лузаке в 1977 году. Даром, что «Зимние призраки» удостоились половины колонки обозрения в «Таймс». И все же во мне теплилась надежда на то, что люди, во всяком случае те несколько сотен, чье мнение чего-то стоит, слышали обо мне и слышали нечто многообещающее.
«Харпер вспомнил обо мне из-за моей прошлогодней статьи в «Голосах», — сказал я. «Ну, помнишь, та, о бенгальской поэзии. Ты еще сказал тогда, что я слишком много времени убил на Рабиндраната Тагора».
«Как же, помню», — откликнулся Эйб. «Удивительно еще, что эти клоуны из Харперс знают, кто такой Тагор».
«Мне позвонил Чет Морроу. Он сказал, что статья произвела на него глубокое впечатление. Я решил опустить тот факт, что Морроу забыл имя Тагора».
«Чет Морроу», — проворчал Эйб. «Он разве уже не пишет кинороманы по телесериалам?»
«Пока он работает временным помощником редактора Харперс», — ответил я. «Он хочет получить статью о Калькутте к октябрьскому номеру». Эйб покачал головой.
«А как насчет Амриты и крошки Элизабет Регины Виктории?» — закончил я за него. Эйб знал, как зовут мою малышку. Когда я впервые сообщил ему, как мы назвали девочку, Эйб заметил, что имя довольно удачное для потомства индийской принцессы и чикагского полячишки. Этот человек был воплощением чуткости. Хоть Эйбу и было далеко за 50, он так и жил вместе со своей матушкой в Бронксвилле. Он с головой ушел в издание журнала и казался безразличным ко всему, что напрямую с этим не связано. Как-то зимой у него в конторе сломалось отопление, и большую часть января он проработал там, закутавшись в шерстяное пальто, прежде чем пошевелил пальцем, чтобы сделали ремонт. В то время Эйб общался с людьми в основном по телефону или по почте, но его язык от этого не становился менее язвительным. Я начал понимать, почему никто не занял мое место ни на посту помощника редактора, ни в должности редактора отдела поэзии.
«Ее зовут Виктория», — повторил я.
«Неважно. А как Амрита отреагировала на то, что ты собираешься сбежать и бросить ее одну с ребенком? Кстати, сколько девочке? Месяца два?»
7 месяцев.
«Не рано ли уезжать в Индию и оставлять их одних?»
«Амрита тоже едет. И Виктория. Я убедил Морроу в том, что Амрита может переводить мне с бенгальского». Это не совсем соответствовало истине. Именно Морроу предложил мне взять с собой Амриту. По правде говоря, эту работу я получил благодаря имени Амриты. До звонка мне Харперс обращался к трем авторитетам в области бенгальской литературы, двое из которых были индийскими писателями, живущими в Штатах. Все трое отвергли предложение, но последний из них упомянул в разговоре Амриту. И хотя ее специальностью была математика, а не литература, Морроу за это уцепился. «Она ведь говорит по-бенгальски?» — спросил Морроу по телефону. «Конечно», — ответил я. «На самом деле Амрита знала хинди, маратхи, тамильский и немного пенджаби, а также говорила по-немецки, по-русски и по-английски, но только не по-бенгальски». «Один черт», — подумал я. «Амрита хочет ехать?» — спросил Эйб. «Ждет не дождется», — ответил я. В Индии она не была с тех пор, как ее отец перевез семью в Англию. Тогда ей было 7 лет. Да и в Лондоне по дороге в Индию она хочет немного побыть, чтобы ее родители посмотрели на Викторию. Насчет последнего я уже не покривил душой. В Калькутту с ребенком Амрита ехать не хотела, пока я не убедил ее в том, что эта поездка исключительно важна для моей карьеры. Остановка в Лондоне стала для нее решающим фактором. «Ладно», — буркнул Эйб, — «валяй, езжай в свою Калькутту». И вот он, однако, отчетливо выражал, что он думает по поводу этой затеи. «Объясни, почему ты против этой поездки?» — потребовал я. «После. Для начала расскажи-ка про этого самого Даса, о котором болтает Морроу. Еще я хотел бы знать, почему ты хочешь, чтобы я забил половину весеннего номера голосов для очередной писанины этого Даса. Терпеть не могу перепечатки, а среди его стихов не найдется и 10 строчек, чтобы не печатались и не перепечатывались до тошноты».
«Верно, речь о Дасе», — сказал я, — «но не перепечатки. Новые вещи».
«Рассказывай».
И я стал рассказывать.
«В Калькутту я собираюсь, чтобы разыскать там поэта М. Даса», — начал я. «Разыскать, поговорить с ним и привести кое-что из его новых работ для публикации». Эйб уставился на меня.
«Угу», — произнес он. «Не получится. М. Дас умер. Представился годков эдак 6-7 тому назад. Кажется, в 70-м.
«В июле 1969 года», — уточнил я, не сумев удержаться от самодовольной нотки в голосе. «Он исчез в июле 69-го, когда возвращался после похорон, точнее, кремации своего отца в одной деревне в восточном Пакистане. Сейчас это Бангладеш. И все решили, что его убили».
«Ага, припоминаю», — сказал Эйб. «Я тогда останавливался на пару дней у вас с Амритой на вашей бостонской квартире, когда Союз поэтов Новой Англии проводил мемориальные чтения в его честь. Ты еще читал что-то из Тагора и отрывки из эпических поэм Даса про... ну как ее, эту монахиню? Ха, мать Терезу».
«А еще ему были посвящены 2 вещи из моего чикагского цикла», — добавил я. «Но, кажется, мы немного поторопились. Дас, судя по всему, снова всплыл в Калькутте. Во всяком случае, появились его новые стихи и письма. Харперс заполучил кое-какие образчики через одно тамошнее агентство, с которым они работают. И те, кто знал Даса, утверждают, что эти новые вещи написаны наверняка им. Но никто не видел его самого. Так вот, Харперс хочет, чтобы я попробовал раздобыть что-нибудь из его новых работ. Но основной темой статьи будет что-то вроде «В поисках М. Даса». А теперь хорошая новость. Харперс имеет право первого выбора из тех стихов, которые я заполучу, но все остальное мы можем тиснуть в других голосах».
«Паршивые объедки», — буркнул Эйб, принявшись жевать сигару.
За годы совместной работы с Бранштейном я привык к подобному изъявлению глубокой благодарности. Я промолчал, и в конце концов он заговорил сам.
«И где же, Бобби, этот самый Дас пропадал 8 лет?»
Я пожал плечами и сунул ему фотокопию, полученную от Морроу. Эйб изучил ее, повертел на вытянутых руках, повернул боком, как журнальный разворот, и швырнул обратно.
«Сдаюсь», — сказал он. «Что это за хреновина?»
«Это кусок новой поэмы, которую, как предполагают, Дас написал за последние годы».
«Это на хинди?»
«Нет, в основном санскрит и бенгали, а вот английский перевод». Я подал ему другую копию. По мере того, как Эйб читал, его потный лоб покрывался все более глубокими морщинами.
«Боже праведный, Бобби! И для этого я должен оставить весенний номер? Да здесь про какую-то дамочку, которая трахается на собачий манер и одновременно пьет кровь из безголового мужика. Или я чего-то не понял?»
«Все точно. Именно про это. Правда, в этом отрывке всего несколько строф, и перевод довольно приблизительный».
«Я думал, что поэзия Даса лирична и сентиментальна. Вроде того, как ты описываешь в своей статье стихи Тагора».
«Он таким был. И есть. Но не сентиментальный, а оптимистичный». Эту фразу я использовал неоднократно для защиты Тагора. Черт возьми, до этой же фразы я обычно отстаивал и свои собственные труды.
«Ага», — согласился Эйб, — «оптимистичный. Особенно мне нравится вот этот оптимистический кусочек. Кама рати каме випарита каре рати». Судя по переводу, это означает «обезумевшие от похоти кама и рати сношаются, как собаки». Хе, мило, ничего не скажешь. «Да, Бобби, здесь явно заметна эдкая игривость. Что-то вроде раннего Роберта Фроста».
«Это отрывок из бенгальской народной песни», — пояснил я. «Обрати внимание, как Дас вплел ее ритм в весь пассаж. Он переходит от классической ведической формы к народной бенгальской и снова возвращается к ведической. Даже с учетом того, что это перевод, здесь чувствуется усложненный стилистический подход». Я заткнулся. Я просто повторил то, что услышал от Морроу, а тот, в свою очередь, передал мне то, что узнал от кого-то из своих консультантов. В маленькой комнатушке было очень жарко. В открытое окно врывался монотонный гул машин и почему-то успокаивающий далекий звук сирены.
«Ты прав», — заговорил я. «Совершенно не похоже на Даса. Почти невероятно, что такие строки принадлежат перу того же человека, который написал поэму о матери Терезе. По-моему, Даса нет в живых. А это все какое-то надувательство».
Эйб уселся поглубже в свое вращающееся кресло, и я на какое-то мгновение поверил, что он и в самом деле собирается вынуть изо рта огрызок сигары. Вместо этого он насупился, погонял сигару во рту слева направо и обратно, откинулся на спинку и сцепил на затылке короткие пальцы.
«Бобби, а я никогда не рассказывал тебе, как однажды побывал в Калькутте».
«Нет». Я удивленно моргнул. Эйб много поездил в бытность свою репортером, пока не написал первый роман, но редко заговаривал о том времени. Приняв у меня когда-то статью о Тагоре, он, между прочим, заметил, что однажды провел месяцев 9 при лорде Маунтбеттене в Бирме. Рассказы его о репортерской работе были редкими, но неизменно интересными.
«Во время войны?» — спросил я.
«Нет, сразу после. Во время волнений в связи с разделом между мусульманами и индусами в 1947 году. Британцы тогда уносили ноги, разрезав Индию на два государства и предоставив возможность двум религиозным группировкам истреблять друг друга. Было это задолго до тебя, верно, Роберто?»
«Я об этом читал, Эйб. И ты отправился в Калькутту делать репортажи о волнениях?»
«Нет. В то время люди не хотели больше читать про войну. А в Калькутту я поехал, потому что Ганди, Махатма, не Индира, туда собирался, а мы писали о нем. Человек мира, святой в накидке и прочая фигня. Как бы там ни было, в Калькутте я пробыл около 3 месяцев».
Эйб умолк и провел рукой по редеющим волосам. Казалось, он не может подобрать слова. Я ни разу не видел, чтобы Эйб затруднялся в речи, писал ли он, говорил или орал.